Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Мойте руки и не хватайтесь за все подряд. Дональд Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом. Преимущества больше нет. Пентагон обеспокоен возможностями Москвы и Пекина в военной сфере. И США, Великобритания и Турция существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом мы не только расскажем в деталях. В студии Диана Кубракова, Олег Обухов. Всем здравствуйте. Олег, приветствую.
Привет, Диана. Всем привет.
Не до тренировок. Южная Корея и США откладывают совместные командно-штабные учения по причине коронавируса. Планы, надо сказать, были большие. Учениям дали громкое название «Кобра Голд 2020», и должны были в них участвовать около 30 высокопоставленных военнослужащих.
Ну, первоначально планировалось, что это будут 400 военных еще плюс к штабным офицерам, а также 8 десантных машин амфибий плюс военный корабль. Однако COVID-2019 внес коррективы и такие, что южнокорейские военные сообщили, что из-за коронавируса страна пропустит в этом году полевые маневры.
Но на самом деле это не единственная мера, которую можно заметить со стороны Южной Кореи. Она из-за вируса отложила на апрель и учения своих резервных войск. Они должны были пройти в начале марта. И также Южная Корея решил не участвовать в сингапурском авиасалоне 2020.
Ну, возможно, кто-то не знает, что это за такие военные учения. «Кобра Голд». Устраиваются они совместно с Соединенными Штатами и Таиландом с 82 года прошлого века. Именно эти страны направляют для участия в учении небольшое количество кораблей, техники, военнослужащих. В этом году учения проводятся в 39-й раз. Если в первые годы в них принимали части только таиландские и американские контингенты, то в последние два десятилетия, то есть когда перевалило за 2000 год, да, география участников военных игр стала расширяться. Mm-hmm. Ну и как бы в 2010 году присоединилась Южная Корея.
На самом деле надо еще и рассказать, что происходит вокруг коронавируса, потому что на фоне вот этих заявлений об отмене учений совместных Южной Кореи и США, в США вообще целая стратегия вырабатывается по поводу борьбы с коронавирусом. Ну, по крайней мере, заявления такие громкие звучат, что, например, ответственность за меры по противодействию коронавирусу возложены на вице-президента США Майка Пенса. Ну, вот об этом, по крайней мере, Дональд Трамп заявляет.
Сам Пенс в ответном слове отметил, что угроза распространения коронавируса именно в США остается низкой. Тем не менее, при этом отмечено, что зарегистрировано в Штатах 14 случаев коронавируса, 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин. Тут еще, конечно, нужно помнить о том, что бывает такое, что 14 дней карантина проходит, вроде бы как заболевший выздоравливает, а потом через какое-то время вторично начинаются признаки коронавируса. Угу. Об этом тоже нужно помнить.
Ну вот хоть и было сказано, что угроза распространения коронавируса в США остается низкой, мы помним, что администрация Трампа запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов как раз на борьбу с коронавирусом, на разработку вакцины. Ну и, в общем, демократы как-то непонятно критикуют Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, ну и предлагают, в свою очередь, потратить на все эти цели 8,5 миллиарда долларов.
Возможно, здесь прослеживается какой-то момент лоббирования интересов, может быть, фармкомпаний, но это мои как бы такие
подозрений, но да, не беспочвенных.
Да, а тем временем президент США Дональд Трамп, ссылаясь на собственный пример, посоветовал всем американцам мыть руки и не хвататься за все подряд. Рассказал, как неделю назад к нему подошел человек, с которым они давно не виделись. Цитата: «Он обнял меня, поцеловал, я спросил, ты в порядке?» Он говорит: «Нет, у меня жуткая температура и жуткая простуда». И при этом недоумевает Трамп, обнимает меня и целует. Я извинился и вышел помыть руки. В лицах изобразил Трамп вот эту сцену общения. И еще раз напомнил о том, что сейчас меры предосторожности, меры гигиены нужно соблюдать как никогда.
Ну и, в общем-то, не вышеперечисленные страны, не единственные страны, которые предпринимают какие-либо шаги. Власти вот Саудовской Аравии тем временем приостановили въезд в страну с целью малого паломничества в Мекке, посещения мечети пророка в Медине. Все это связано как раз с ситуацией с коронавирусом, и об этом сообщается на странице саудовского МИДа в Твиттере.
Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд королевства по турвизам для тех, кто приезжает из стран, в которых этот вирус уже распространился и представляет опасность. Ранее ВОЗ заявляли, что распространение вируса COVID-19 за пределами Китая говорит о снижении возможностей для именно сдерживания эпидемии.
Угу. Возможно, кто-то подумал, что Российская Федерация ничего не предпринимает. Увы, это не так. Хотя, кстати, может, и не увы, а к счастью. Меры тоже есть. И с 1 марта, например, как мы знаем, Россия закрывает авиасообщение с Южной Кореей компании «Авроры». И, как мы помним, Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД рекомендовали россиянам не посещать Южную Корею, Иран,
Италию.
Да, это тоже имейте в виду.
А тем временем география распространения коронавируса ширится. Первые случаи заражения отмечены в Швеции, Грузии, Норвегии, Румынии, Алжире, а также в Бразилии, Греции, Северной Македонии, Пакистане, Финляндии. В ФРГ подтверждены 22 случая. Число жертв нового коронавируса непосредственно в Китае достигло 2744.
К сожалению, да. Это вот вся свежая информация, которая есть на текущий момент. Следим за обстановкой, связанной с коронавирусом, и далее переходим к заявлениям Пентагона.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Были надежды, что первые во всем в Пентагоне признали, что военные преимущества Соединенных Штатов в мире подорваны, и что Россия и Китай опережающими темпами усиливают свои возможности в военной сфере. Это слова на слушаниях в Палате представителей Конгресса главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли.
Ну, пока еще американская армия по-прежнему готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от нападения, поддерживать союзников и вести даже войны с любым потенциальным противником. Но это пока, предупредил военный чиновник.
В общем, довольно странные сообщения, на самом деле, из Пентагона. Наверное, глупо отрицать, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, они, в общем, серьезные вооруженные силы.
Они серьезные, но и также глупо отрицать то, что уж кто-кто, а Китай точно набирает обороты. Там и растет производство военной техники, и производство ракет, и так далее, и так далее. И точно уж тоже глупо отрицать то, что Россия тоже наращивает возможности военные непосредственно
маневренности.
Да.
Да, с нами на прямой связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бушок. Станислав Олегович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, ну, наверное, первое, что можно озвучить, если мы пытаемся как-то оценить заявление Пентагона, мы предполагаем, что Пентагон, возможно, запросит какие-то дополнительные финансовые ресурсы на что-то. Но помимо этого, есть какие-то причинно-следственная даже связь вот таких заявлений из Пентагона?
Ну, смотрите, первое, конечно, я с вами согласен. Огромный военный бюджет у Соединенных Штатов и, соответственно, милое дело, и это даже, наверное, должностная обязанность любых чиновников, связанных с военно-промышленным комплексом сферы обороны, говорить о том, что дайте нам больше денег. А как это обосновывается? Это обосновывается только одним, что вот ближайшие конкуренты, Россия и Китай, соответственно, наращивают свои мощности.
Ну и, наверное, тут стороны... еще подстегивает, простите, вас перебью, подстегивает то, что вскоре заканчивается год финансовый в Соединенных Штатах. Еще к этому все подводится, да?
Конечно, это борьба за бюджет, и там и спецслужбы подключатся, скажут, что все-таки подтвердят, что Россия будет вмешиваться и в предвыборную кампанию 2020, то есть этого года, в президентскую кампанию в Соединенных Штатах. Так что будет еще много интересного. А второй момент – это, конечно, некое ощущение того, что проблема в несколько изменении уровня паритета. Ну, скажем, вот сейчас а Соединенные Штаты сильнее там, по общим показателям военным, там России плюс Китай, скажем, или были сильнее в 5 раз, и тут вдруг там в этом году оказалось, что посчитали, оказалось, что стали сильнее всего лишь в 4 раза. Не в 5, а в 4. И это вот уже, значит, заставляет думать о том, что все пропало, гипс снимают, клиент
приезжает. Тревожный звоночек такой для них, да.
Тут в этом, да, тут в этом речь. То есть не то, что Россия и Китай в там обозримой перспективе перегнали, а то, что они просто стали несколько сравнительно более сильными, чем были, хотя Соединенные Штаты остаются действительно сильнее. И плюс еще, конечно, момент такой, связанный с возможностью спекуляций, потому что никто же всерьез там в здравом уме не рассматривает вариант какого-то военного столкновения прямого России с Соединенными Штатами или Китая с Соединенными Штатами. И поэтому это все гипотетические конструкции, что, ну, если вдруг, значит, вот там они что-то в нас запустят и какую-то там армию выставят, то мы, соответственно, вот тоже что-то должны будем сделать. То есть это такие вот игры слов, но, соответственно, кто вот склонен верить в то, что там Третья мировая наступит и прочее, они, конечно, более будут к этому прислушиваться. А скептики, конечно, они будут стараться, скажем, внутри американских департаментов, будут, конечно, стараться не слишком увеличивать эти все военные бюджеты.
Станислав Олегович, а есть предпосылки к тому, что военный бюджет Соединенных Штатов будет еще больше? Там, в прошлом году там более 700 миллиардов, по-моему, долларов, да, было. И наверняка будут наращивать траты военные.
Вполне возможно, причем, возможно, это будет, скажем, связано с космической сферой, космическими технологиями, потому что это в прямом смысле слова такое бездонное небо. То есть, сколько ни вложи в космос, а все будет мало, потому что космос-то большой, Земля более-менее ограничена, космос большой. И к тому же это там передовые технологии, связанные там с передовыми исследованиями там, в компьютерной сфере и прочее. То есть, тут двойной технологии, там, двойного назначения, они здесь как раз-таки будут процветать. Вот. Так что, опять же, учитывая, что все-таки республиканцы в целом и Трамп в частности, это связано традиционно с как раз-таки военно-промышленным комплексом, с этой сферой, то понятное дело, что для переизбрания Трампу необходимо, скажем так, не потерять поддержку тех крупных сил лоббистских, которые его де-факто поддерживали и в 2016 году. Ну, соответственно, как раз-таки военно-промышленный комплекс. Поэтому здесь, я думаю, какое-то увеличение, конечно, возможно.
На самом деле, мне кажется, здесь важно еще понять, на какое вооружение сейчас ориентированы американцы. Потому что вот из того же Пентагона звучат заявления, что ввязываться в гонку вооружений с Россией и Китаем американцы не намерены, но при этом необходимо сохранять ядерный потенциал. И понятное дело, что все, что связано с ядерным оружием, это точно так же, как технологии там, того же двойного назначения, то, что стоит очень дорого.
Конечно, стоит очень дорого. Более того, некоторые эксперты военные американские так скептически говорят о том, что вот когда какие-то реальные операции проводятся, ну, скажем, там, на Ближнем Востоке, как правило, используется там старая добрая техника там 60-70-х годов. Почему? Потому что запускать суперсовременные, супердорогие там самолеты и все прочее, это просто дорого выходит их эксплуатировать. Поэтому они стоят на складах, вот эти вот золотые самолеты и пушки, а используется все, ну, такого более, скажем так, старого, проверенного и относительно бюджетного варианта модели. Вот такой парадокс.
Ну вот СМИ наперебой рассказывают о первом испытании России. Ракета «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Залп был сделан в январе, известно стало накануне. Чем так хороша ракета «Циркон»? И, по идее, возможно, она должна как-то подстегивать Соединенные Штаты к наращиванию военного потенциала.
Ну, про «Циркон» я знаю, что такие браслеты были в свое время, вот, они там давление. Вот, я
они думаю, сейчас ракета... есть, Станислав Олегович.
Да-да, я думаю, что эта ракета, она вот как раз-таки сделана из этих браслетов переплавленных, и, соответственно, давление она повышает у тех, кто опасается российской угрозы. Вот, если говорить серьезно, то вообще говоря, почему большое такое внимание именно к ракетам, вот к таким вот технологиям, скажем так, дистанционным? Ну, потому что все понимают, что реально, если там гипотетически представить так называемые там, какие-то столкновения больших серьезных стран, то это же будет столкновение не миллионных армий, там, танков, там, сражение под Прохоровкой или Сталинградом или что-то подобное. Это будет, скажем так, сражение достаточно ограниченное по времени и по разрушительной силе. В основном будет касаться, скажем так, уничтожения командных пунктов и всяких точек запуска друг друга. Соответственно, у кого ракета быстрее долетит до командного пункта противника и до шахт, где хранятся ракеты противника, соответственно, тот и, в общем-то, победил. Вот. То есть это такая вот история, скажем так, которая заставляет нас быть более более большими оптимистами в отношении войн будущего, потому что они будут такие вот не всегда заметные. Вот просто у вас там ракеты все отключатся, и интернет вам отключит, вот и все, вы проиграли в войне, потому что как еще воевать?
Я на минутку вернусь, Станислав Олегович, к американцам и Пентагону, потому что складывается впечатление, что у них еще довольно сильные внутренние перипетии. Тут целую цепочку можно выстроить, вспоминая, что Трамп строит эту стену на границе с Мексикой. И вот буквально накануне случилась перепалка, когда конгрессмены угрожали представителям Пентагона, в буквальном смысле этого слова, тем, что Пентагон подрывает усилия страны по получению средств на военные нужды, потому что перенаправляет миллиарды долларов на строительство вот той самой стены на границе с Мексикой. Вот здесь насколько спорными, что ли, являются цели и задачи отдельных ведомств американских?
Ну, конечно, все объединены тем, что хотят бюджета, это такая общечеловеческая история, но просто в Соединенных Штатах эти бюджеты действительно можно получить, то есть не только о них мечтать, но и получить. Вот. А с другой стороны, конечно же, если брать, опять же, предвыборную ситуацию, вот еще включать вот в этот ваш как бы список, то здесь совершенно понятно, что, скажем так, рядовому американцу, значит, тем более избирателю Трампа, конечно, какая-то там Россия или Китай, которые угрожают там непонятно где, непонятно чем, они, конечно, гораздо менее интересно, чем возможность каким-то образом, значит, закрыть трафик нелегалов из Центральной Америки, которые через Мексику, соответственно, через эти пустыни, Невада и прочее, проникают на территорию Соединенных Штатов. Поэтому как раз-таки вот эта стена, она имеет символический характер, предвыборный характер тоже. И я думаю, что в данном случае, конечно, будет продолжаться и строительство, потому что это такой вот, ну, одна из идей Трампа, так, один из слоганов, это promises made, promises kept. То есть обещал, делаю. Соответственно, обещал стену в 2016 году, вот сейчас будет предвыборные свои ралли вести с тем, что вот уже почти готово, но враги пробрались в Пентагон и другие структуры и мешают мне защитить американцев от криминальных нелегалов из Латинской Америки.
В общем, это вам не сетка рабица, что называется. Спасибо, Станислав Олегович. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и поговорим о ситуации на нефтяном рынке.
Летний сезон в России может стать для многих не таким радостным, как обычно. В Кодекс об административных правонарушениях хотят добавить правила купания с большими штрафами. Предлагается, например, запретить прыгать в воду с катеров и лодок, звать на помощь, если ты не тонешь, и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В Португалии местный кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду. Сладкая статуя футболиста в полный рост будет выставлена в музее Мадейры. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твои касаясь, я таю так легко. Зоологи призывают не бояться появления в Москве и Подмосковье летучих мышей. Из-за слишком теплой зимы они проснутся гораздо раньше положенного срока, но опасаться их не стоит. Кровососущие виды этих рукокрылых водятся только в Южной Америке. Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы.
Будь теме. Очень пришлась по душе США. США и Великобритания в разы увеличили объем закупок нефти в России. Аналитики отмечают, что произошло это на фоне снижения цен на российскую марку «Юралс», способствовали увеличению числа контрактов и американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
Свидетельствует об этом данные Федеральной таможенной службы США. К слову, Турция в прошлом году тоже существенно увеличила импорт российской сырой нефти. Что касается других импортеров, то традиционный Китай незначительно нарастил закупки. Нидерланды и Германия остались практически с теми же показателями.
Ну вот о такой расстановке сил поговорим с кандидатом экономических наук, доцентом департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Денис Мельник с нами на прямой прямой связи. Денис Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, хотелось бы вот уточнить, это нефть реально из России, которую поставляет штатам Роснефть, или это коктейль российский и венесуэльский, например? А если поставки в Европу, то это коктейль российской и иранской?
Ну, вот чисто это технологический вопрос. Насколько я знаю, все-таки сорта этой нефти, они разные, и вот так просто они не смешиваются. Но здесь важно отметить с экономической точки зрения вот что. Оба эти рынка, о которых мы говорим, рынок Великобритании и рынок США, они исторически никогда не были сильно значимыми какой-нибудь для российского экспорта нефти, и поэтому... На фоне этой низкой базы, как принято говорить, мы действительно можем видеть такой резкий всплеск. Насколько этот фактор будет длительным, насколько это будет устойчивой тенденцией, вот это я не думаю, что мы можем говорить об этом, поскольку сложившаяся структура поставок, логистика поставок, это вещь такая все-таки довольно консервативная. И тренд этот станет устойчивым, если только что-то произойдет, вот в частности, с теми факторами, которые вы отметили. Либо что-то совсем катастрофическое произойдет в Венесуэле, либо цена на российский сорт нефти будет существенно снижаться. Насколько хорошо это для России, это, как вы понимаете...
Ну, не очень. Денис Валерьевич, а чем объясняется вот этот всплеск, если не только ценой, как вы отметили?
Ну, он объясняется, еще раз повторю, низкой базой. То есть тем, что исторически поставки вот на эти рынки не были очень небольшими в относительной доли от российского экспорта. Поэтому, скорее всего, так оно и есть. И, скорее всего, вот этот всплеск, он не превратится в долговременную тенденцию, как мне кажется, вот на текущий момент.
Да, здесь работал, может быть, обычный расчет, пока дешево, бери больше на случай, если подорожает.
Разумеется. И, кстати говоря, если говорить о политической стороне дела, да, то как это может повлиять на политические отношения между нашими странами, которые не очень хорошими сейчас являются, вот тут ответ, скорее всего, никак. Потому что это чисто бизнес.
Да, деньги деньгами, политика политикой, да.
И у той же Венесуэлы американцы, несмотря на все проблемы последние там, десятилетия, закупают нефть. Поэтому вот с политической точки зрения ничего не произойдет, скорее всего. А станет ли это долговременной тенденцией, надо подождать. Но я думаю, что этот всплеск, он так останется таким всплеском, если вот еще раз повторим вот эти основные факторы, они не продолжат действовать. А снижение цен на нашу нефть, как еще раз мы с вами отметили, это не очень хороший момент.
Денис Валерьевич, насколько вообще нестабильной выглядит сегодня ситуация на нефтяном рынке, особенно когда мы получаем сообщение, что цена на нефть Brent, марки Brent опускается ниже значений там, на конца декабря 2018 года. Здесь какая вообще в ваших глазах картина вырисовывается?
В последние дни, в принципе, являются не очень хорошими для финансовых рынков в связи с коронавирусом, паническими ожиданиями. Но поэтому, вот именно в силу того, что источник этого всего коронавирус, мне кажется, что пока это чисто панические вещи, которые фундаментально никак...
Просто кто-то решил на рынках на этом сыграть, да?
Ну, разумеется, рынки — это вещь волатильная, и поэтому мне кажется, что надо подождать, пока эта паника сойдет, а она...
Но подождите, здесь ведь не только паника. Наблюдается фактическое падение спроса потребления нефти в Китае.
Он наблюдается, но он связан не с какими-то фундаментальными проблемами с китайской экономикой, а с тем, что там полстраны, если не больше, находится на карантине. Если этот карантин снимается, то, соответственно, все возвращается на свои параметры. Еще раз, фундаментально, мы когда говорим о снижении спроса на нефть, то в данном случае он вызван не состоянием экономики Китая как такового, а внешним фактором. Уходит этот внешний фактор, все возвращается. Или даже скорее начинает расти еще больше.
Но вот та же группа ОПЕК плюс на этом фоне будет предпринимать какие-то меры?
Я думаю, пока не будет, тем более, что все решения группы ОПЕК, ОПЕК+, плюс, они в последние там, годы, даже десятилетия, не очень эффективны. И эти страны стремятся не изменять структуру поставок, потому что каждая из них боится, что она потеряет свою долю рынка, если снизит объемы поставок, ну и, соответственно, снизит объемы добычи. Поэтому пока, кажется, ничего не произойдет.
Еще один вопрос. У нас буквально 30 секунд, наверное, остается. Были заявления о том, что Саудовская Аравия может выйти из сделки ОПЕК+, и вообще как-то независимо себя вести на нефтяном рынке. Насколько такое развитие событий возможно?
Ну, возможно, еще раз как раз потому, что ОПЕК перестал быть вот таким монолитным объединением, и каждая страна внутри ОПЕК стремится защищать свои интересы, а эти интересы — это доля рынка, прежде всего.
Спасибо, Денис Валерьевич, за разъяснение. Кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Денис Мельник был с нами на прямой связи. Мне вот, кстати, правда, любопытно еще, есть какой-то порог минимального значения, до которого могут упасть сейчас цены на нефть. То есть сейчас вот марка Brent, баррель стоит $52.
Я помню, что были такие времена, когда баррель мог стоить и $36.
Это я тоже помню. Это не самые лучшие времена, Олег, поэтому я и спрашиваю об этом.
Кто-то говорит о том, что и до $26 может упасть.
Вот, надеюсь, не получится. Мой коллега Олег Обухов, спасибо.
Будь в теме.